Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы снова встречаемся в программе «Прокладывая путь». Я очень рад, что вы сегодня с нами. Мы продолжаем нашу удивительную программу, где мы хотим развить, раскрыть методику Каббалы во всем аспекте воспитания, представить систему воспитания, которая существует многие поколения, может быть, не все знают об этом. Нужно углубиться и изучить ее, и поэтому мы пригласили сюда Лимор Софер Фетман. Она является специалистом в психологии воспитания. Здравствуйте, Лимор.
Здравствуйте.
Здравствуйте, рав доктор Михаил Лайтман. Сегодня мы продолжаем серию развития и воспитания ребенка. Мы говорили о периоде, предшествующем зачатию, об периоде внутриутробного развития, о родах. И сейчас мы входим в этап вскармливания и младенчества. Итак, мы посмотрим, что получится. Я уверен, что будет интересно. Пожалуйста, Лимор.
Да. Здравствуйте. На прошлой передаче мы говорили о родах. И о вскармливании немного. У меня есть основополагающий вопрос, который меня очень интересует. О связи между матерью и младенцем, и, может быть, и с отцом, влияет ли мать на развитие души ребенка? Есть ли какая-то особая связь на уровне душ между ними? Между матерью, младенцем, отцом?
Нет. Ни отец, ни мать не имеют влияния на души. Душа — это часть высшего. Это не животная душа. Это мы говорим о душе, которая есть в человеке, и он должен развить ее для того, чтобы достичь познания Творца, раскрыть Творца, высшую силу. И с помощью души он достигает более высшего ощущения, более высшего мира. Это не относится к нашему миру, к отцу и к матери, и вообще ко всему его окружению. Это происходит с человеком, потому что изначально в нем есть некая особая искра от Творца, которая называется часть высшего, и он начинает развиваться и требует от человека развития.
Но это особая душа, которая приходит в эту семью. Нет связи? То есть неважно, какая душа спускается именно в эту семью?
Есть. Но не то, чтобы отец и мать, которые относятся к духовному развитию, могли бы помочь или помешать ребенку развиваться в этом или нет. Это развитие совершенно отдельное от материального развития. Они могут создать ему окружение или начало. Мы должны понять, что мы в нашем мире, если мы говорим о развитии души, мы в нашем мире находимся уже как некие, ну, скажем, марионетки, которые выполняют команды. И все это ради развития души, поэтому и отец, и мать, и материальная жизнь ребенка, все это направлено на развитие его души. От развития души и далее мы можем говорить уже о развитии человека в нем. Но мы немножко вышли...
Это другое направление, но это именно то направление, в котором психология вообще не может ничего сказать.
Да, потому что это совершенно иной уровень, иной этап развития человека.
Но как же это связывается, в общем, с темой развития? То есть вся тема развития души.
Ну, давайте приведем это в порядок. Есть уровень развития, когда мы развиваемся в этом мире, как мы рождаемся, растем и развиваемся, детский сад, школа, армия, и далее живем и так далее. Обычное развитие человека. И тогда мы говорим о психологии, то, чем она занимается. И нету в этом связи с душой, но если мы можем изучать из науки Каббала этапы развития души, то что происходит с нашим телом, с его развитием в нашем мире? Потому что то, что происходит с душой, духовной частью человека, когда рождается эта духовная часть и развивается, то точно по тем же этапам они отражаются и в нашем мире, и дают здесь, в нашем мире, такую реакцию или такую же картину в развитии тела и в его психологии. Поэтому мы можем изучать из науки Каббала, что происходит с нами здесь, в теле, с его психологией. То, что имеется в виду животная душа, не говорится о душе, духовной частичке, которая относится... То, что человек развивает с помощью науки Каббала, выходит в ощущение высшего мира, это нечто совершенно иное. Мы сейчас не будем это затрагивать.
То есть все, что родители делают на уровне развития, не связано с развитием души?
Нет.
Это отдельная тема.
Да. У нас-то животная душа, с ней человек живет все свои годы и заканчивает жизнь, как обычно.
Так почему это так важно, чтобы родители именно так вели себя, а не иначе?
Вопрос, почему мы уделяем время и как можно все-таки создать благоприятное окружение для ребенка? Нет, я нахожусь здесь для того, чтобы рассказать, что наука Каббала может дать психологии обычной, как, может быть, правильно растить детей, и молодежь, и даже взрослых родителей, и пожилых людей. Что мы из науки Каббала можем подчеркнуть для нашей жизни? Такие как бы крошки со стола.
Да.
Да, это буквально так, но не то, что мы влияем туда. На душу мы не можем повлиять. Человек, который хочет развить свою душу, который ощущает побуждение к этому, это особые люди. Хотя сегодня их количество растет, но они входят в науку Каббала, они раскрывают ее книги, раскрывают часть души в себе и силы, которые могут развить душу. И тогда они находятся в этом развитии. Но, может быть, можно сказать, что это направляет человека к этому условию для раскрытия души. Что ему, может быть, будет легче после этого, если сейчас я строю среду вокруг ребенка, которая развивает его. Если мы говорим о духовном развитии ребенка, скажем, у меня был сын. Когда я пришел к своему учителю, ему было 7 лет. И то, что я учил со своим учителем, я приходил домой после уроков, и читал вместе с ним тот же материал. И он знал через несколько месяцев, так вот прекрасно, он помнил все. То, что я не помнил, он говорил, а, это тут и там написано об этом.
Но он понимал?
Это дало ему все-таки какую-то основу, ощущение такое особое в жизни, благодаря которому он уже не мог спуститься с этого уровня. И поэтому он уже с 14 лет был один в другой стране, в Канаде. По причине здоровья я должен был послать его в другую страну. И он находился там. Сегодня ему 38 лет. Он уже сам закончил учебу, женился и сам построил свою жизнь. И я не боялся ни на секунду, что он может куда-то потеряться.
Пропасть.
Да. Да, помогает, конечно, это. Я даже убеждал его поехать в Европу, в Азию, попутешествовать, повидать мир. И он выезжал и не остался довольным, и в итоге он построил дом и живет. То есть наука Каббала дает человеку такую основу, что всякие посторонние общества, посторонние окружения не могут так уж соблазнить его.
То есть в сравнении с этим все кажется...
Я могу сказать из своего опыта, что я с 12-13 лет тоже был в окружении. Его отец прибыл к нам, когда он был маленьким. Это дает определенную основу, с которой ты не сможешь спуститься, есть какая-то граница. И когда ты смотришь, что молодое поколение, где оно находится, ты не то, что ты не хочешь это, ты чувствуешь, что тебе это не нужно. Я помню, я возвращался после шаббата, и я не был такой уж активным, просто мой отец брал меня на шаббат. Я помню разницу, которую я ощущал, вот это колоссальное падение, такой спуск, когда я приходил в воскресенье в школу, И я вдруг ощущал такой действительно большой спуск, и эта основа — это очень сильная вещь. То есть если люди годами ищут путь и передают себя его, ты знаешь, что есть место, там есть ответ, если когда-то возникнет вопрос, и это...
Это как заложить такую основу, да?
Да, я помню очень сильное ощущение, и личный пример, и впечатление от окружения, это не проходит даром. Я могу то же самое сказать о своих дочерях. У нас уже есть здесь много детей. То есть мы не говорим о том, мы не можем обязать ребенка к духовному развитию. Нет насилия в духовном.
И со стороны родителей тоже.
Да, может быть, дети не хотят этого, но это оберегает их. Это говорит им о том, что в жизни есть что-то более высокое. Это не дает им вот так вот деградировать.
Вы как бы описываете это как прививку.
Да, да, это как такая прививка. Это верно.
Это прививка, предотвращающая болезнь.
Мы видим на наших детях и уже внуки. Да, несомненно. Я думаю, этим мы могли бы спасти поколение.
Давайте посмотрим, как мы это делаем.
Давайте подведем итог, закроем эту тему. Так какая связь между родителями и ребенком? Какая суть связи? Нет, секундочку, это очень большой вопрос. Ты говоришь об этом, о том, что мы можем дать... Если мы можем дать такие ценности ребенку, что он может развиваться уже в осознании, в понимании, в каком-то там, зная о том, что есть что-то, есть высший мир, это можно раскрыть и почувствовать. И это выше, за пределами этой жизни, он может почувствовать свою жизнь вечной, а не то, что он живет, пока его тело живо. То есть, если мы можем дать ребенку такое ощущение, и когда он слышит, что есть выбор или нет выбора свободного, человек может увидеть, почувствовать такие великие вещи, такую перспективу историческую, которую мы проходим тысячи лет в эту сторону, тысячи лет в эту сторону, то, как мы проживаем эти вещи, мы говорим о поколениях. А ребенок, который находится у нас, он как будто... Для него все эти вещи как бы простые. Мы говорим о Вавилоне, о периоде храма, о Средневековье, о сегодняшних днях, развитие народов, стран. Вы говорите о ребенке, который находится в Кабале. Да, если он учится у нас, то для него это также относительно развития Вселенной. Он слышит о таких вещах. Он получает объяснение об этом, общее такое.
Вопрос, насколько он понимает и в каком возрасте.
Это на самом деле не важно.
Нет?
Это остается в нем такое впечатление. Может быть, он и не понимает.
Но этот вкус...
Да. В нем остается впечатление, что мир велик, и все открыто. И когда он чувствует, что он связан с этим, относится к этому, его судьба связана со всем миром. И развитие и экологии, и экономики, и всемирный кризис, и как он связан с этим, и это должно измениться, еще за тысячи лет это уже началось.
То есть ему дается более широкое мировоззрение?
Очень и очень широкое. И тогда он, когда он смотрит на иные вещи, он как ребенок, его влечет к этим играм или еще к чему-то. Но вот это впечатление... того, что мы расширили ему эти границы, он же не может так сократить их.
Вопрос в том, может, это очень пугает? На том уровне, что если я думаю о очень маленьких детях, в первые годы их жизни, мы очень ограничиваем их внешние раздражители.
Ну, какие раздражители, например?
Например, чтобы они не видели насилие и так далее.
Насилие? Нет, ну здесь мы не говорим о таких вещах.
Но также о том, может ли ребенок контролировать. Мы постепенно даем ему информацию о окружающем его мире, не даем ему все сразу. А вы говорите, что тут есть что-то очень широкое и раскрытое.
У нас в народе всегда было принято начинать учебу с 3 лет, обучать детей.
Да. То есть учить писать и читать.
учить их грамоте и в 3 года, и 5 лет, и 9 лет, то есть
мы поговорим о этом разделении.
То есть, когда он уже входит в изучение Торы, ему объясняют, что такое было действие творения, Творец, и Адам, и Хава. Ведь и там все написано. Это во-первых. Во-вторых, если мы возьмем пример, скажем, Вилейского Гаона или Рав Кук, Баля Сулам, Ари, они все говорили, что с 6-летнего возраста можно начинать изучать Каббалу. Детей. 6 лет. Есть такие, кто говорит, с 9 лет. То есть, с раннего возраста. И я говорю вам, я помню по своему сыну, когда я спросил Рабаша, все-таки это последний великий каббалист в нашем поколении, когда моему ребенку было 7 лет, он сказал, прекрасно, приводи его, я хочу спросить его. И когда я привел ребенка, он был очень доволен. Он получил большое удовольствие.
Того, что он понял.
Да. То есть, со стороны каббалистов нет никаких проблем. Я скажу вам почему. Потому что мы устроены таким образом. Я не знаю, говорится ли это о внешних науках настолько просто и легко. Потому что это науки, в которых мы сами путаемся. Но наука каббала, она точно соответствует душе. Каббалисты писали ее из развития своей души. То есть, из самого естественного развития, которое может быть в развитии человека. И когда я даю ребенку вот эту науку, она точно усаживается на его душу, и у души ведь нет возраста. Нет у души возраста. Мы все уже были во многих кругооборотах. И поэтому, когда он воспринимает это, он как бы пьет это, то для него это очень естественно. Это очень естественно. Дети наши, мы можем показать вам их. Это буквально десятки детей. То, как они слышат эту информацию, для них это просто существует. Ну, так в природе. То есть ребенок, он уже воспринимает эти вещи как факт.
Как часть мира.
Часть мира. И он уже живет этим. Ну, а если в разных религиях или верованиях, что они обучают детей с раннего возраста всем этим вещам?
Да, да. На самом деле мы обучаем в разных формах.
Поэтому мы видим это и у каббалистов, и исходя из нашего опыта, что это буквально как лекарство. И так, как вы сказали, это как прививка.
Да, вам понравилось это.
Да. Наше время краткое. Мы возвращаемся к нашей теме, нашей передаче, и на тему вскармливания.
Да, более такие прикладные темы. Мы говорили о вскармливании. Вы говорили о 24 месяцах вскармливания.
Это не рекомендация, это согласно науке Каббала, наша душа. Я уже вижу, как Лемор поднимает бровь.
Это как-то странно для мировоззрения в наши дни. Я только хочу спросить об этом. Психология очень ясна во всех подходах, что это очень естественно. Во-вторых, показывается, что на уровне развития это строит отношения с младенцем очень естественно и просто. Сегодня видят, что это именно то расстояние, на котором ребенок должен находиться, это именно те звуки, которые он должен слушать, и это связывается с тем, что он слышал во время внутриутробного развития. Но, допустим, через год, через полтора, когда ребенок уже физически не находится с матерью, он бежит, он ходит, он кусается, он хватает. Какая ценность, какая роль вскармливания тогда?
Именно здесь я думаю, что он должен быть в связи с матерью.
Почему?
Потому что он может убежать от нее и начать отдаляться.
На этом этапе уже, да.
А здесь как раз необходимость и вот эта постоянная связь их, которую они установили между собой, это связывает их на всю жизнь, я думаю.
И потом тоже.
Да. 2 года это не 2 года, это 24 месяца. в духовных силах это очень важные вещи для развития.
Именно это 24?
Да, это имеет большой смысл для нашей души. И как результат, хотя мы не видим это в теле, но на самом деле это так. Конечно, это не происходит, но я уверен, что в этом есть большой ущерб.
Когда это не происходит, когда перестают кормить ребенка раньше. Медицина рекомендует прекратить кормление, потому что это портит развитие зубов. Я не уверена, что это правильно, но так говорят, что не стоит этого делать.
Природа дает ребенку отдалиться от матери, и мы как бы силой его возвращаем обратно.
Это происходит в психологический этап, когда ребенок отдаляется от матери, но быстро возвращается к ней.
Да, он с двух сторон пытается.
Да, он сначала приходит и уходит, прежде чем он полностью отдалится.
Это очень ускоряет развитие.
Это очень такая красивая идея, что сегодня в нашем современном мире мы быстро выталкиваем ребенка к независимости. А согласно тому, что вы говорите, это действительно может быть рано. Может, ему нужно эти 2 года, чтобы быть в связи с матерью.
Но современный мир, он не современный. Он не меняет природы. Он совершенно не изменяет природы. Когда есть эти все игрушки, мобильные телефоны, компьютеры, а отец и мать такие все несчастные.
Несчастные, да.
Находятся в этих повседневных своих проблемах. Мы остаемся теми же самыми.
В нашей сущности.
Конечно. Во внутреннем развитии. От материального к духовному. Я думаю, что им нужна эта поддержка. А так они бросают ребенка в эти разные места. Это буквально, это ужасно. До 2 лет он вообще не понимает, что есть еще другие люди.
Вы говорите о яслях или детском саду?
Да, да. Я Лимо рассказывала, но что в 3 месяца передают детей в ясли.
Есть семьи, которые на финансовом уровне таком, которые у них нет выбора.
Я понимаю, что это происходит в наше время, но это неверно, это неправильно.
Это неправильно для ребенка.
Согласно науке Каббала, ему нельзя отрываться от матери до 2 лет. А что он получает от матери в этот период? Какие ценности? Он получает кровь от матери в виде молока. И вместе с этим он получает от нее... Это ее внутреннюю часть, животную, материальную, ее запах, ее ощущения. Он входит в ней в такую внутреннюю коммуникацию, которую мы не понимаем. Мы думаем, что это просто так он кормится. Это 24 месяца, когда он получает добавку. В науке Каббала мы говорим так. Это не случайно. А те ощущения... Тот посыл и материальный, и духовный, который он не получил внутри утробы, он получает в течение 24 месяцев снаружи.
И не раньше. Это должно быть 24 месяца?
Это должно быть так, что кровь, которая в матке должна была перейти к нему, она прекращается, поднимается в грудь, становится молоком, и он впитывает это, и в нем это снова становится кровью, и благодаря этому он растет. То это... Та же внутриутробная кровь.
Это строит его изнутри.
Нужно только понять, что он вышел наружу, но в сущности связь практически как будто бы он находится пока внутри. Настолько так это. Мы не осознаем это.
А что делает женщина, которая не может кормить ребенка?
Есть аварии, но что поделаешь. Можно это как-то компенсировать, может быть, другая женщина может кормить. Да, мы видим примеры такие в Торе.
Это только в Торе, сегодня этого не существует.
Ну, может, есть такие места, я думаю,
да?
Есть такие культуры.
Может, в других культурах.
Но в современном мире, когда ребенок отрывается от матери, что с ним происходит? Ну, что с ним происходит, мы еще не знаем, но, конечно, это несет ущерб. Нет замены матери и материнскому молоку, хотя бы даже не материнскому, просто женскому молоку. Ты не можешь ему дать ничего другого. Все остальные вещи — это от отсутствия выбора. Есть возможность, чтобы наши исследования раскрыли? Нет. Мы находимся в таком мире, который испорчен изначально. И поэтому не то, что все эти вещи влияют на душу, понятно, что нет. но это не соответствует духовным корням, и, конечно, это ошибка.
Я могу задать практический вопрос. Если все настолько скоординировано, то почему во время кормления есть периоды, когда есть больше молока, слишком много, слишком мало и так далее?
Особенно в начале.
Это известный процесс.
Если мы обратимся к тем дням, когда был храм и было нормальное кормление, то прежде всего месячный цикл был первого числа месяца лунного.
У всех женщин?
У всех женщин одновременно. Об этом написано.
Такое единение с природой?
Это соответствует природе. Так и должно быть. Обновление. Такое обновление должно быть соответствовать лунным циклам. Мы так действуем. Это 9 месяцев, так это 9 месяцев.
Не раньше, не позже.
Это соответственно Луне тоже. Это понятно. И вскармливание тоже 24 месяца. И все это буквально было как часы. Кроме того, что действительно были разные аварии, но мы читаем о них. Все-таки не было абсолютного совершенства, но все-таки это соответствовало природе. А сегодня мир испорчен. Да, сегодня, конечно. Мы уже в конце пути. К нашему сожалению, мы только начали входить в эту тему вскармливания, но мы продолжим в следующих программах, несомненно. Итак, что у нас было сегодня? Вкратце мы говорили о том, что в начале у души нет возраста и нет особой связи с отцом и матерью, и матерью, которые родили ребенка, они не влияют на духовное развитие души. Но материальное развитие, да, на материальное развитие у них, конечно, есть большая возможность повлиять, они определяют то, что происходит с ребенком.
Она влияет, мать.
Да, она это женщина. Но это животная душа, она живет, развивается. То, что движет человеком до конца жизни. Мы говорили также о том, что дает каббалистическое воспитание. Это окружение, которое развивает его, дает ему ощущение, такое впечатление, с которым он двигается по всей жизни. Это служит ему как прививкой, как некая такая оболочка, которая защитная. Он не оторван от мира, он живет в мире, как его неотъемлемая часть, но у него есть какая-то внутренняя основа, внутренний такой столб, который удерживает его на всех жизненных этапах. Он не падает и не шатается. Если даже падает или шатается, то он сразу встает, у него есть какое-то направление. Это очень удивительно, вот эта основа, дает ему мировосприятие такое очень широкое. С ранних лет с ним можно говорить обо всем, о развитии желания, раскрывать ему мир. Мы говорили также о том, что эта наука, она очень естественная, поэтому она естественным образом накладывается на душу, потому что это самое близкое к природе, самое близкое к душе, и поэтому она принимается так просто и комфортно. Мы говорили также о вскармливании, о уникальности вот этих 24 месяцев вскармливания, то, что ребенок не получил в утробе матери. Он остается в связи с матерью, он некий флирт такой, он отдаляется, возвращается.
Флирт — это ты сказал.
Да, флирт — это мое слово. Но слово флирт — это известное такое явление в природе. Это развивает именно 24 этих месяцев. Это очень важно. Он получает духовный посыл и материальный, очень такой сильный. А главным образом связь. То, что не хватает сегодня как родителям, так и детям. Это очень критический этап. И мне уже говорят, что нужно быстрее заканчивать. Итак, мы заканчиваем. Большое спасибо вам, что вы были с нами. Большое спасибо вам, Лимор, что вы прибыли к нам в студию. Большое спасибо вам, рав. Доктор Михаил Лайтман, за то, что вы поделились с нами. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего доброго.